Здравствуйте. В России наблюдается рост национализма. Это отмечают авторы исследования «Национальный вопрос в общественно-политической жизни», который был представлен накануне в Общественной палате. По мнению члена палаты Аллы Гербер, исследование подчеркнуло разделение страны на две части – Россия и Северный Кавказ, который живет по своим законам. В столичных регионах Москве и Санкт-Петербурге результаты анкетирования показали, что почти треть русских чувствует себя в униженном положении. А в областях число таких граждан доходит до 46%. Кроме того, как оказалось, примерно половина русских граждан хотела бы вернуть графу «национальность» в паспорт. К столь же неутешительным выводам приходят и авторы исследования «Белая книга нацизма», проведенного на основе мониторинга ксенофобии и радикального национализма. Это исследование осуществлено движением «Мир без нацизма», его первый вице-президент Валерий Энгель сегодня в нашей студии. Добрый вечер, Валерий.
Добрый день.
А на прямой телефонной связи у нас член Общественной палаты Алла Гербер и директор Центра «Сова» Александр Верховский. Вопрос Валерию. Какие данные свидетельствуют о росте ксенофобии и национал-социализма в Европе, вроде бы в цивилизованном континенте?
Не национал-социализм, а неонацизм. Национал-социализм – это явление чисто германское. Мы вместе с Институтом этнологии и антропологии Российской академии наук разработали специальную методику, которая позволяет оценить уровень радикального национализма в тех или иных странах. Вот сейчас мы заканчиваем вот то, что вы назвали «белой книгой». И это результат мониторинга нашей организации в 2012 году целого ряда стран. И по этой методике, которая включает в себя и законодательство, и правоприменительную практику, и наличие антифашистских движений, и ксенофобию в обществе, ну, можно сделать действительно довольно неутешительные выводы, что уровень ксенофобии растет достаточно сильно. Самый высокий уровень ксенофобии – это в Греции, что, собственно говоря, и, наверное, ожидалось. Также высокий уровень ксенофобии в Венгрии, но вот то, что, вот, так сказать, совсем не ожидалось, это то, что к уровню Греции подходит Украина. Вот. Россия, так сказать, несмотря на тот вот высокий уровень мигрантофобии, ксенофобии и так далее, вот общий уровень радикального национализма, он достаточно средний. Да, он где-то на уровне Англии, Великобритании, вернее. И более того, по уровню преступления на почве ненависти мы англичанам здорово проигрываем. Хотя, конечно, у англичан поставлена очень хорошо статистика, там никто этой статистикой не манипулирует, никто ее не скрывает и так далее. Но, тем не менее, даже исходя из этого, можно сказать, что, в общем-то, положение дел в России, несмотря на высокий уровень вот именно ксенофобских настроений в обществе, вот эта ситуация еще не настолько критична, как, скажем, в других странах, которые я назвал. Что касается вот самой ксенофобии, то здесь тоже надо подходить достаточно осторожно, потому что, например, в июне и в июле был зафиксирован, так сказать, снижение интереса российских граждан к лозунгам националистических партий. Да? То есть был зафиксирован резкий подъем именно гомофобии. Да, здесь надо различать. По разным опросам от 52, по-моему, до 80% это был рост гомофобии, гомофобных настроений, а вот рост именно, так сказать, националистических настроений, он чуть-чуть припал, там, примерно на 10%. Ну, с другой стороны, это может быть связано с сезонными факторами, это может быть связано вот с той деятельностью, которую правоохранительные органы России проводили в отношении мигрантов в летний период. А гомофобия тоже, в общем, связана с тем широким обсуждением вот этого известного пресловутого закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Но, тем не менее, факты вот таковы. Поэтому опасность есть, тенденция не очень хорошая, особенно в последние годы. Хотя, в общем, я бы сказал так, что с 2010 года по 2012 год, то, что мы сейчас заканчиваем, все это остается примерно на одном и том же уровне.
Давайте дадим слово Александру Верховскому, директору информационно-аналитического центра «Сова». Скажите, пожалуйста, Александр, чем вы объясняете вот рост этих националистических настроений у нас в России?
Ну, вы знаете, рост происходит постепенно, уже много лет, и это скорее даже не рост количества людей, которые ксенофобно настроены, а похоже, это рост количества людей, которые уже давно ксенофобно настроены, как-то испытывают нетерпение, так сказать, что что-то ничего в ту сторону, куда им хотелось, не делается. Это, конечно, еще связано с тем, что возрастное распределение же у нас теперь такое, что чем моложе когорта опрашиваемых, тем она более ксенофобна. Соответственно, понятно, что эти люди более... В отличие много от чего, в том числе, главное, от России 90-х годов, когда было все строго наоборот. И это, конечно, печальная картина. Вот, я, к сожалению, не знаком вот с тем исследованием, которое сейчас мир без нацизма провел, и, соответственно, с методикой тоже. Я хотел бы только там две вещи сказать по поводу того, что сказано, что, видимо, Греция, Венгрия, наверное, отчасти Украина, они попали в лидеры, так сказать, из-за успеха ультраправых партий, парламентских успехов ультраправых.
Конечно.
Что в России невозможно просто, ну, банально потому, что административный ресурс, так сказать, не позволяет. И пока мы не знаем, что было бы, если административный ресурс отключить. С другой стороны, вот в вопросе, который провел политех, который, собственно, является поводом для нашего разговора, там, среди прочего, показывается, что потенциально там, партия националистов получила бы довольно неплохие результаты, а еще большие результаты получила бы, что совсем удивительно, некая православная партия. Но вот, понимаете, такие вещи, они носят очень умозрительный характер, потому что все известные нам случаи, когда куда-то баллотировались националисты, и уж тем более православные партии, и там исламские партии, результаты были совершенно плачевные, даже в те времена, когда выборы были сравнительно честными. Поэтому у нас просто проблема в том, что у нас вот эти, так сказать, потенциально парламентские ультраправые, они очень слабые, зато уличные очень сильные, в этом смысле в сравнении с Англией, оно, ну, это как посмотреть, у них действительно статистика устроена принципиально иначе, у них считаются инциденты, на которые у нас вообще никто внимания не обращает. Если посмотреть по количеству убийств, например, на душу населения, то, к сожалению, мы их оставляем далеко позади, я имею в виду российских убийств.
Давайте дадим слово Алле Ефремовне Гербер, члену Общественной палаты. Алла Ефремовна, скажите, пожалуйста, почему межэтнические отношения в России стали носить конфликтный характер и достигли уровня ксенофобии?
Ну, во-первых, добрый вечер.
Здравствуйте.
Всем, и вам прежде всего. Это очень такая непростая вещь. Я постараюсь в нескольких словах это объяснить. Дело в том, что не нужно думать, что раньше, когда был советский режим, что у нас такая была безумная дружба народу, как фонтан на ВДНХ. Это была видимость, это была такая фикция. Достаточно было сорвать эту пленку, вот этой видимости, этой дружбы. И как выяснилось, что никакой дружбы особенной нету. И что вот дорвались, вырвались, и многие, вы знаете, и республики, и многие народы захотели независимости, самостоятельности, самоутверждаться. Мы есть народ, я никогда не забуду, я была как раз где-то в конце 80-х, я была в Казахстане, и вот там молодые ребята, кинематографисты, полночи за Бешбармаком меня убеждали, какие казахи великие, какой это великий народ, и как вот русские его угнетают. Это было в 80-е годы. И это хорошие ребята, интеллигентные, творческие. Тем не менее, вот все эти настроения, они были. И они прорвались, они вырвались. Это первое. Второе, на это ни на что не обращалось никакого внимания. Все эти этнические конфликты долгие годы назывались бытовыми конфликтами. И даже убийство на этнической почве, это рассматривалось как убийство на либо как хулиганство, либо на какой-то почве ревности, либо еще что-то в этом духе. Годами мы писали, Центр Сова и Бюро по правам человека, писали в разные правоохранительные органы, настаивая на том, что это совершенно другие преступления, это преступления именно на этнической почве. На это закрывалось глаза. Как я уже говорила и повторяюсь, на кладбище все спокойненько, ни друзей, ни врагов не видать. Так вот, под этой маской этой благопристойности созревало вот это состояние такого, знаете, кипящего котла, в котором все самые разные народы заявляли о том, что они есть, вот они есть, и это есть, она не просто вот мы есть, а это еще мы ненавидим других. Я вот совсем недавно, буквально, ну вот несколько недель назад была в Северной Осетии в очень печальные дни, очень страшные дни, годовщины, печальные годовщины трагического, трагические дни в Беслане. И так слово «ингуш» там говорить лучше не нужно, даже не произносить. Это там такая очень серьезная внутренняя ненависть. Это второе. Третье. Не было никакой умной, слово «пропаганда ненавижу», тем не менее, не было никакой умной, интеллектуальной работы ни по телевидению, ни по радио, ни в наших газетах, чтобы люди, уважаемые люди, так сказать, пользующиеся большим авторитетом. Это могут быть замечательные актеры, режиссеры, писатели. Именно они должны были обращаться к людям и говорить им, почему это омерзительно, ненавидеть чужого, непохожего, только потому, что он чужой и непохожий. Никакой работы не было в школах. Годами, годами. Опять же, все наши вопли об этом, я как президент фонда Холокоста, а у нас месседж памяти и предупреждение, так вот я бесконечно предупреждала о том, чем это все может кончиться, если с первого класса не объяснять детям, как это делают в Швеции, кто есть кто, и что мы все свои, все родные, хотя могут быть один косоглазый, другой большеглазый, один с носом, а другой курносый. Ничего этого не делалось, и поэтому в школах, вы сами знаете, не буду сейчас повторяться, об этом даже уже по Первому каналу говорят, что происходит в школах вот на этнической почве. Наконец, наконец, спустя, можно сказать, 10 лет об этом заговорили. Все это очень запущено. Кроме громких слов и программы, президентской программы толерантности, которая была, на которой было убухано колоссальное количество денег, где она, эта программа, что делалось, какие-то великие умы, в кавычках, писали какие-то тома, получали за это большие деньги, но это не абсолютно до общества, до, так сказать, людей, до народа, это не доходило. Это все было в лучшем случае дружба народов, она, так сказать, пропевалась. Это были песни, пляски, какие-то фестивали, такие праздники великой любви. На самом деле ничего толком не делалось абсолютно. И никакой стратегической программы не было, потому что на это долго закрывалось глаза. Вот видите, мы сейчас об этом, сейчас все заговорили. Откуда мне только не звонят после этого замечательного исследования, которое провела социологическая служба политех. Сейчас все звонят, потому что как, что, почему? Почему 12% националистов попадут в Думу, если в Думе были бы сегодня выборы? Как случилось, что это ненависть к Кавказу? И пусть они все пропадут, и вообще Россия для русских. И поэтому ввести графу национальности в паспорт. Это в основном молодежь, в основном здесь, в России, внутри вот именно титула национальности. Я есть русский, значит, я принадлежу к великому русскому государству, к великой русской империи.
Спасибо, Ефрем. Давайте зададим вопрос Валерию Энгелю. Какие меры профилактики вот национализма наиболее действенны в Европе, по вашему опыту?
Ну, я хотел бы, во-первых, ответить своим коллегам. Конечно, вообще борьба с такими правонарушениями, с преступлениями на почте ненависти, они вообще начинаются с нормальной статистики. Вот в России нет нормальной статистики, есть статистика, так сказать, МВД, есть статистика различных организаций, которыми, так сказать, вертят как хотят, и при необходимости говорят, что 70% преступлений у нас совершаются, значит, мигрантами, а потом выясняют, что это не 70%, это 3% и так далее, и так далее. Это не статистика, совершенно верно, хотя я тут не соглашусь с коллегой Верховским, что в Великобритании там все совсем по-другому. Там, конечно, все совсем по-другому, но, тем не менее, если у них все-таки было в 2012 году, по-моему, 43 с чем-то тысяч российских инцидентов, то преступление-то у них все равно было зафиксировано 41 тысяча. Да? Другое дело, как у нас это фиксируется, как у нас это отражается, но все равно это совершенно несопоставимые цифры. Вот. Что касается причин, почему вообще это происходит. Да? Я бы здесь назвал не только то, что есть авторитарный режим, который что-то держит. И в данном случае это, конечно, во многом это так, что и всегда это было, что еще в Советском Союзе, что не дают свободно развиваться националистическим организациям. Но и то, что все-таки существует существенная разница в законодательстве между Россией, скажем, например, и Грецией. Да? Вообще страны очень похожи, потому что одна православная страна, другая, так сказать. Там много есть очень таких интересных, похожих моментов. И можно проследить над тем, что происходит в Греции, что бы могло произойти в России при определенных обстоятельствах, в том числе и в условиях демократии. Так вот, я хочу сказать, что ведь 2 года в Греции не могут принять антироссийский закон. 2 года невозможно, так сказать, никого привлечь к ответственности реально за ксенофобию. И самое страшное наказание, которое там есть, по-моему, 2 года лишения свободы, которым никто, так сказать, по-моему, никогда не пользовался. Вот. Что касается Венгрии, что там вот совсем недавно были приняты какие-то действительно действенные меры для того, чтобы что-то сделать, но и то там есть определенные разницы. Там действительно расизм – это отягчающее обстоятельство, но непосредственно, например, за призыв, так сказать, к чему-то, да, это довольно сложно привлечь к ответственности. Там не все так просто происходит. Что касается наших вот этих вот опросов и наших чувств. Действительно, много людей, особенно в крупных городах, считают, что они не хотели бы жить рядом с мигрантами, что мигрантов слишком много, что вообще, так сказать, был опрос, помню, в 2012 году, вот я держу его, так сказать, некоторые данные, что до половины жителей России стояли за запрещение миграции вообще, включая внутрироссийскую. Но при этом потом задается вопрос, а вы согласны с тем, чтобы отделился Северный Кавказ? Вот, вот согласны 1%. Это говорит о чем? Это говорит о том, что если действительно, не дай бог, реализуется сценарий русского национального государства, а как следствие мы, безусловно, получим проекты таких же национальных государств на наших окраинах, в том числе на Кавказе, в Татарстане, где уже практически все готово для этого, а в Чечне это национальное государство, оно существует уже, по-моему, де-факто, то тогда, безусловно, возникнет конфликт, да, начнется, так сказать, гражданская война по типу чеченской, поскольку большинство населения, то есть вот те самые опрашиваемые, они, в общем, не готовы отдавать свои территории, да, но при этом они и не готовы на равных относиться, так сказать, к тем людям, которые живут с тобой в одном государстве. И вот это проблема, да, это проблема, потому что в России, на самом деле, конечно, много всяких проблем, кроме отсутствия демократии, да, в России, или недостатка демократии, скажем так, в России существует проблема с антидискриминационным законодательством. Да, нету в России законов, которые бы, кроме Уголовного кодекса, так сказать, которые четко бы определили, что такое прямая, что такое косвенная дискриминация. Да? Вот что такое виктимизация. И много чего другого, что существует вообще уже в развитых странах давным-давно. Поэтому, вот, наверное, это то, чем должна заниматься Государственная Дума на сегодняшний день, это разрабатывать антидискриминационное законодательство. Тогда будет основание, так сказать, использовать не только 282-ю статью Уголовного кодекса, да, а опираться на какое-то четкое антидискриминационное законодательство. И, на мой взгляд, необходим закон о дефамации. Да, потому что вот те разговоры, которые мы ведем, и те претензии, которые мы выслушиваем от националистов, что вот 282-я статья превратилась в такой жупел, который используют для подавления свободы слова, и так далее, и так далее. Нужен закон о дефамации и нужен антидискриминационный закон. Вот это то, что, на мой взгляд, необходимо в России. А начинать нужно, как я уже сказал, со статистики. Да, существуют определенные методики, как эту статистику вести. Совершенно верно, существует и разделение, так сказать, и расовые инциденты, куда включают все, и преступления, и какие-то антиобщественные поступки, и преступность. И там очень много всяких нюансов, которые необходимо знать и необходимо использовать.
Давайте зададим вопрос Александру Верховскому. Как, по-вашему, эффективно ли существующее законодательство, которое должно предотвращать националистические выпады и преступления в России?
Ну, как сказать? В какой-то степени, конечно, эффективно. То есть во многом это зависит, конечно, от энтузиазма сотрудников правоохранительных органов по-прежнему. Но, тем не менее, если энтузиазм у них есть, то они что-то сделать могут. И мы действительно видели, как в промежутке между, скажем, 2008 и 2011 годами резко сократилось количество преступлений по мотиву ненависти, вот по нашим данным, не по официальным. И это, несомненно, было связано с тем, что полиция всерьез за это взялась, именно за группы, совершающие насильственные преступления, переловили сотни людей. Но потом мы видим, что правоохранительные органы несколько расслабились. И это как раз следствие несовершенства закона в этой вот именно в карательной его ипостаси. Потому что причина здесь на самом деле очень банальная. Они пишут отчеты о работе с преступлениями экстремистской направленности, куда включаются и словесные, так сказать, преступления, и насильственные. И в какой-то момент они открыли для себя, что найти какого-нибудь человека, который пишет российские, действительно российские какие-то гадости, скажем, в сети ВКонтакте, очень легко, таких людей сотни, к сожалению, а найти их данные через сеть ВКонтакте не представляет труда. То есть дело раскрывается, ну, не знаю, за день, там, за два. И годится для отчетности ничем не хуже, чем раскрытие серьезного насильственного преступления. И мы видим, как просто стремительно стало падать количество людей, осужденных за российское насилие, расти вместо этого количество людей, осужденных за пропаганду. Пропаганда от этого меньше не стала, потому что таких писателей ВКонтакте все равно слишком много. а вот насилие опять пошло вверх. Это проблема. Я вот как раз сказал бы лучше про другое, согласился бы вот с коллегой Энгелем, что главная проблема здесь не в том, что у нас не хватает каких-то карательных санкций, у нас не хватает антидискриминационного законодательства. Вообще государство, оно занимается не совсем тем, чем надо в некотором роде. Оно противостоит радикальным группировкам, что, конечно, важно. Но главное-то оно должно защищать граждан и принцип равноправия граждан. И главный инструмент в этом – это антидискриминационное законодательство. Серьезное, а не декларативное, как у нас. Если бы оно было, я понимаю, что это не минутное дело, что это как-то нужно над этим работать, но хотя бы такую задачу перед собой поставить и объяснить людям, почему это важно. Вот то, что следовало бы делать. И уж точно не делать то, что делается сейчас, когда многие чиновники высокопоставленные позволяют себе, ну, скажем так, довольно сомнительные высказывания на этническую тему, особенно когда это касается там трудовых мигрантов. Последние месяцы мы это наблюдали просто в массовом порядке. И это касается и политических деятелей, как провластных, так и оппозиционных, примерно в равных пропорциях. Такое ощущение, что люди предпочитают популистскую риторику какой-то реальной деятельности.
Спасибо, Александр. Напомню, что телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Рост национализма в России и Европе. Мы сегодня обсуждаем с членом общественной палаты Аллой Гербер, первым вице-президентом движения «Мир без нацизма» Валерием Энгелем и директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что рост национализма в России и Европе мы обсуждаем с членом общественной палаты Аллой Гербер и первым вице-президентом движения «Мир без нацизма» Валерием Энгелем. В первой части нашей программы участвовал директор центра «Сова» Александр Верховский. Спасибо ему большое, он поехал в командировку. Алла Ефремовна, как по-вашему, опасна ли вот эта спекуляция на националистических лозунгах, которая была использована кандидатами, например, на выборах московского мэра?
Но я считаю, что эти лозунги безусловно опасны. Понимаете, слово «пропаганда», оно такое противное, и можно им пренебрегать, но подумаешь, пишут. Подумаешь, цитируют Гитлера, подумаешь, зачитываются «Майн кампфом», подумаешь, российские и всевозможные ксенофобские высказывания в нашем интернете. Конечно, все это, можно сказать, подумаешь. Между тем, это очень опасная вещь. И мы знаем, к чему привела пропаганда в свое время в Германии, ну и другая пропаганда. Вообще, сила пропаганды, сила всевозможных подобного рода высказываний, мы это знаем по собственной стране. Поэтому я не думаю, что это так уж не опасно, и что на это нельзя обращать внимание. Прав Верховский, что им гораздо проще выудить из этой массы авторов подобного рода вот пропагандистских российских всевозможных высказываний, текстов, лозунгов и быстренько за два дня, в общем, сделать дело. И оно будет правомерно, но это проще, чем найти насильника, найти убийцу, найти членов банды, банд, а их довольно много националистических, нацистских банд, и заняться ими всерьез. Это действительно требует времени и усилий, а тут лень немножко. И потом нужна статистика, вот эта статистика. Она у них существует, в отличие от той, которая совершенно прав коллега Энгель, что которой настоящей статистики по этим преступлениям у нас до сих пор нету. Опасность очень большая. И мы, когда видим русские марши, видим эти лица, видим то, что произошло, вспоминаем, и видим по хроникам, что произошло на Манежке. Там, в свою очередь, видим, что бывает, что мне вот недавно рассказали, что было на стадионе, когда играла команда «Зенит» с командой «Терек», как болельщики «Зенита» встали в едином порыве с вытянутыми руками и кричали «Россия для русских» и так далее. Это очень опасная толпа, безумная толпа, и ее легко спровоцировать всевозможными лозунгами, всевозможными выступлениями. И поэтому любые, возвращаясь к вашему вопросу, любые националистические высказывания, они, конечно, популистские, они пользуются спросом, безусловно. И вот политех, это интереснейшее исследование, которое сделал политех, показало, что молодежь, как раз именно молодежь, все думали, что пенсионеры, что они вот отвлекаются на такое националистическое безумие. Ничего подобного. Это в основном молодежь. В основном. И, кстати, очень много именно среди молодежи высказывающихся за то, что Кавказ как раз отделился. Это совсем не 1%. Ой, к черту Кавказ, хватит кормить Кавказ. И вообще вот этот
исследование
показал, что мы живем в стране, где, в общем-то, два мира, два шапера, как говорилось когда-то в старом анекдоте.
Да,
есть вот центр, есть сама по себе Россия, которая все-таки настроена где-то, не устремлена, но все-таки, так сказать, выдвинута в Европу. И есть тяжелый Кавказ, типа Ингушетии, Чечни, Дагестан, где радикальный ислам, где исламские законы шариата, например, в Чечне и в Ингушетии многоженство, и оно абсолютно официальное. А между тем есть закон в России, запрещающий, мы живем пока еще в одном государстве.
Спасибо, Алла Ефимовна. Вот раз заговорили о лозунгах, хотел бы спросить Валерия, какова здесь роль идеологии в этой проблеме?
Роль очень большая, и должен сказать, что именно в нашей стране, да, я просто хочу чуть-чуть сказать о молодежи. Действительно, вот то, что больше всего опасно, то, что националистическим лозунгам и национализму подвержены в России прежде всего молодые люди. Этого нет в Англии, там наоборот. Там молодежь практически не подвержена ксенофобии. Да, а подвержены ксенофобии в основном старшее поколение, которое застало еще ту добрую старую Англию, которая, так сказать, характеризовалась незначительным количеством мигрантов и незначительным количеством этнических меньшинств. Ну, относительно незначительным. А уже молодежь выросла в условиях многонациональности, реальной многонациональности, и поэтому они совершенно нормально воспринимают, что рядом с ним люди, так сказать, другого цвета кожи. Но ведь что происходит? Вот с детства. Обратите внимание на известный детский телевизионный канал, он, кстати, английский, Jim Beam. Вот, наверное, очень многие родители, так сказать, они иногда показывают по кабельному телевидению своим детям эти фильмы. Там мультфильмы, там какие-то детские передачи и так далее. Вот я обратил внимание, показывает своему ребенку, что там всегда присутствует вот, и в мультфильмах, и в каких-то, так сказать, театрализованных постановках. Всегда дети разных рас. Это обязательно черный, это обязательно представитель монголоидной расы, это обязательно представитель европейской расы. Вот это вот очень важно. С молодых ногтей воспитывается то, что это абсолютно нормально, что рядом с тобой представители самых разных этнических и расовых групп. Ежели говорить о том, что происходит в России, понимаете, мы, к сожалению, уже много лет живем в условиях идеологического вакуума. Я не согласен с тезисом о том, что вот у нас самая большая проблема в нашей стране, которая вообще все портит, это, так сказать, некий недостаток демократии. Я думаю, что самая большая проблема в нашей стране – это отсутствие идеологии. Потому что, ведь по сути дела, идеологического вакуума не бывает. Сегодня это пространство занято двумя идеологиями. Это левая идеология, коммунистическая идеология, которая никуда не ушла. И она тоже имеет свою позицию и свои взгляды на национальный вопрос, на национальные проблемы. И это националистические партии, новые партии, которые за счет вот того альянса между либералами и националистами, который произошел после выборов 2011 года, они практически демаргинализированы сегодня в России. Они практически имеют трибуну, в том числе оппозиционную трибуну. И их лидер, господин Навальный, который, в общем-то, является умеренным националистом, и хотя он это в последнее время пытается отрицать, но, тем не менее, я глубоко убежден, что это так. Просто с 2009 года я посмотрел его выступление и высказывание на эту тему. Это, так сказать, типичный умеренный националист, и его вся избирательная программа, которая вот сейчас вот проходила, она, в общем, касалась прежде всего вопросов мигрантов. Значит, кандидат в мэры, выступая и агитируя, он говорил о том, что необходимо ввести, так сказать, визовый контроль на границах Российской Федерации, хотя это впрямую, в общем-то, к Москве отношения не имеет. Но что происходит дальше после выборов, обратите внимание. Значит, если вы посмотрите московские программы, вы увидите, например, выступление мэра Собянина на Валдае. Вы увидите, что он практически полностью повторяет программу по национальному вопросу по мигрантам Навального. Да? То есть власть вдруг решила для себя, что это очень актуальный вопрос на сегодняшний день. А это действительно так. Что его надо поднимать. И, в общем, надо продемонстрировать некую жесткую позицию по отношению к мигрантам. Именно поэтому прошли вот эти вот рейды против мигрантов накануне выборов. Именно поэтому сегодня Собянин заявляет о том, что необходимо ввести визовый контроль в рамках СНГ. О чем это говорит? О том, что своей идеологии нет. Нечего противопоставить национализму. Более того, гораздо удобнее идти в потоке, вот в этом мейнстриме, идеологических предпочтений избирателя. Хотя, еще раз говорю, ошибается здесь господин Собянин, потому что у меня нет данных за август, но вот то, что, например, было в июне-июле, ну, произошло некое снижение, да, интереса наших граждан к националистическим лозунгам. И наоборот, рост, так сказать, интереса, рост гомофобных настроений. Что можно противопоставить? Ну, я считаю, что мы забыли хорошее слово, которое называется интернационализмом. Да? Только у нас был пролетарский интернационализм, который, так сказать, некое странное сочетание. А я бы, например, внедрил такое понятие, как российский интернационализм. Что такое российский интернационализм? Это, наверное, некая идеология, это некое движение, направленное на то, что люди, так сказать, совместными усилиями, те, которые проживают на территории страны, люди разных национальностей, люди, представляющие разные этнические религиозные группы, работают на благо общей родины с целью ее обустройства в своих собственных интересах. Вот я бы охарактеризовал это так.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир Васильевич, это Николай Лебедянин. Вначале я вам скажу, вот сейчас ваш молодой человек, вы извините, я могу так говорить, потому что я участвовал в подъеме целинных земель и был и в Бишкеке, раньше в Фрунзе, и в Ташкенте, и в Душанбе, и даже Макбуба, диктор республиканского телевидения, очень близкий человек мне было, царство небесное. И теперь скажем, вот именно, интернационализм был. Много было преступлений при советской власти. Но начиная с 50-х годов, когда Никита Сергеевич все же вернул чеченцев и ингушей, и еще многих других. Я видел на Целине все эти национальности, и прибалтийские и так далее, все участвовали в 57-м году, я еще был.
Спасибо большое. И... Давайте Али Ефремовне дадим слово. Как, по-вашему, вот эти перегибы в национальной политике в истории нашей страны, они дают себя знать до сих пор?
Безусловно, безусловно. Это же генетическая память. Она очень сильна. Она очень сильна. Вот я же не случайно сказала о том, что вот сейчас Северная Осетия там ингушей не любит. Когда я была сейчас в Калмыкии, то они не могут забыть депортации. Поэтому, может, им так была близка тема Холокоста. Вообще, когда депортировали народы, какой интернационализм? Какая дружба народов? О чем мы говорим? Там была ненависть к народу. Помните, сколько было депортированных народов, которые загоняли в эти самые в теплушки. Где у калмыков 50% населения вымерло в этих самых вагонах. Поэтому это естественно. А я уже не говорю о том, что творилось с антисемитизмом, начиная с 1948 года. И дело врачей, чем это тоже депортации должно было закончиться уже евреев. Конечно, все это сказывается. Никакой не было дружбы народов, никакого не было интернационализма. Были только слова. И не случайно, кстати говоря, Сталин очень любил поднимать то за русский народ. И именно на этом и играл. На том, что это главная нация, это главная сила. А остальные народы можно вообще в черту послать куда подальше.
Валерию дадим слово. Я так понимаю, что вы не совсем согласны с Аллой Ефремовной.
Не согласен. Я не согласен, что не было интернационализма. Безусловно, был и антисемитизм, были и какие-то, националистические движения. Это, безусловно, было так. Была политика государственного национализма и так далее. В разные периоды, советской истории они были разные. Но, тем не менее, во-первых, были периоды, когда этого не было. Во-вторых, безусловно, у людей было ощущение общей страны. Сказать, никто не делил, во всяком случае, еще раз говорю, были определенные периоды, когда вот был государственный антисемитизм. И да, не брали на работу людей еврейской национальности, это, так сказать, такое было. Но еще раз говорю, это было не всегда и не совсем. Но если, например, брать страну в целом, вот часто очень бываю в Прибалтике и очень часто, так сказать, разговариваю с теми и с другими. Но того, что происходит сейчас, ну вы меня извините, этого никогда не было в советское время, полное разделение общества на две не соприкасающихся друг с другом общины. Это происходит в Латвии и это происходит в Эстонии. Было так в советское время? Безусловно, не было. Да? А вот когда людям рассказали, причем в вывернутом виде, о каких-то моментах истории, они очень спорные, эти моменты. И когда есть государственные идеологии, которые держатся исключительно на, так сказать, агрессивном национализме, с той стороны, да, так сказать, латышском национализме, эстонском национализме и так далее, вот тогда действительно обыватель считает, да вот же он враг, он как бы со мной рядом живет. Да? Поэтому нет, наверное, смысла, так сказать, мне с ним, во-первых, общаться, во-вторых, его надо поразить в правах. Поэтому появился институт неграждан. Поэтому, извините меня, сравнивать то, что было в Советском Союзе в этом смысле, с точки зрения реального равноправия, да, в тех советских, может быть, не совсем равноправных условиях, безусловно, нельзя. Да, то, что происходит сейчас, это, безусловно, так сказать, никакого отношения, никакой дружбе народов не имеет. И при советской власти, спросите тех, кто проживает на территории Прибалтики, русских, во всяком случае, которые сегодня оказались в качестве достаточно крупного национального, но угнетаемого меньшинства, и они вам совершенно четко скажут, что, конечно, было совсем все по-другому. Поговорите в Осетии о том, что происходило в советское время. Да, да, были определенные какие-то исторические там, трения между осетинами и грузинами там, в советские годы. Но, извините, вооруженных конфликтов не было. И отношения такого не было. И были смешанные браки. Вы хоть сейчас найдете хоть один недавно заключенный смешанный брак между грузинами и осетинами, между русскими и латышами, между русскими и эстонцами. Ну, наверное, найдете, да, но это будет отнюдь не массовое явление. Поэтому говорить о том, что ничего этого нет, была идеология пролетарского интернационализма, была коммунистическая. Хорошая она, плохая, так сказать, с издержками. Безусловно, но, тем не менее, определенный мейнстрим идеологически в этом был. И на этой идеологии, так сказать, жиздилась вот вся наша советская жизнь. Как только упала идеология, то упала и страна.
Ну, Ефремов, как вы считаете, как можно поправить ситуацию?
Во-первых, я буквально одно слово хочу сказать, что да, молчали, потому что было колоссальное чувство страха, и на страхе это все держалось. Поэтому молчали те же латыши, эстонцы, литовцы, которые считали себя...
Кто-то молчал, а кто-то, Алла Ефремовна, не молчал, а в это верил. Понимаете, ну, я вам могу найти кучу людей, которые реально в это верили.
Те, кто ничего не знал. А те, кто знали, что там...
А много ли знало таких людей, понимаете?
Те, кто знали про депортированные народы, те, кто знали про антифашистский комитет и дело врачей и так далее, те не молчали.
Это был очень небольшой процент.
Ну, Валера, хорошо, меня спросили...
Очень небольшой процент, согласитесь.
Мы тут не сходимся, но что делать? При всем моем уважении.
Я никогда не забуду, как в 82-м или 83-м году я вышел на Пушкинской площади просто посмотреть, так сказать, что происходит. Тут вспомнил, что 10 декабря, День прав человека, остановился на 2 минуты. Значит, и меня забрали, да, просто за то, что я там остановился. Но надо сказать, что таких, как я, которые остановились, было очень немного. А те, которые вышли с плакатами, их было еще меньше. Поэтому те, кто что-то знал, да еще боролся и имел, так сказать, определенные какие-то вещи, их было крайне-крайне мало. А остальные люди верили, так сказать, в то, что, так сказать, им
да,
говорили.
Алла Ефремовна, вам слово, да.
Володя, насчет того, что делать. Ну, очень, очень опоздали, но сейчас, мое мнение, может быть, Валер не будет со мной согласен, не знаю, на пороге ли мы экономического кризиса, но то, что мы на пороге национального кризиса, для меня это безусловно. И это такая запущенная ситуация, и то, что сейчас творят с мигрантами, это не выход из положения, это чистой воды фашизм, когда ловили людей непохожих, не похожи, и считали, что они мигранты, и ввели их в полицию. Это еще достаточно уже пришить только звезды, и поэтому признак уже хватает людей. Потому что творится что-то невероятное. Письмо правозащитников детям культуры в этом смысле было замечательным, умным и абсолютно точным. Так что делать? Мне кажется, что единственное, что сейчас это раковая опухоль с жуткими метастазами. Но, как говорят, что и эта болезнь бывает все-таки излечима, если за скальпель берутся очень талантливые и умные хирурги. Мне кажется, должен быть консилиум очень серьезный. Этот консилиум должен быть не из чиновников, а из людей, которым это все не безразлично, которые больны этой темой, так же, как она больна этой проблемой. И такие люди есть. Я не говорю, что у нас есть Сахарова или Лихачева, но все-таки люди, думающие, высоколобые, существуют, которые серьезно озабочены тем, что происходит в стране, поэтому они живут здесь, они находятся за рубежом. Нужно собрать консилиум и точно понять стратегическую, не ежеминутную, не секундную какую-то акцию, а стратегическую политику по разрешению той серьезнейшей национальной болезни, которая у нас сейчас происходит. Может быть, какие-то меры будут даже самые жесткие, не знаю, может быть. Может быть. Но, тем не менее, это единственный выход. Собрать не команду чиновников, которые очередные бумажки напишут, а собрать высоколобых людей, они еще есть в этой стране. Их немного, но они есть. Которым эта тема не безразлична. Вот хотя бы взять тех же самых правозащитников, которые написали письмо с мольбой к деятелям культуры, чтобы прекратилось это безобразие по отношению к мигрантам. Вот пусть и они будут и еще. И мужчины должны быть сотни. Но это должны быть два десятка хотя бы очень серьезных людей, которые очень озабочены этим. Я не вижу другого выхода, потому что никакой стратегии нету. Никакой, абсолютно.
Спасибо. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это я в эфире.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Елена Дошман, я живу в Германии. Вот сейчас вы говорили о мигрантах в России, о их жутком положении и преследовании. А вот как быть людям в России еврейской национальности? Вот, честно говоря, я открываю Рамблер, и там такие жуткие вещи пишут. И очень много позитивных, положительных отзывов. Я пытаюсь иногда написать свое мнение, которое расходится с тем, которое там бывает. Меня модератор не пропускает. Вы знаете, у меня просто слезы на глаза наворачиваются. Сейчас вот, если вы хотите посмотреть, там есть тема о Жириновском, о том, что он там что-то говорил, и какие жуткие слова, мне даже неудобно здесь говорить. И вот это проходит. Невозможно, хороший, нормальный комментарий не проходит. И вот я просто с сожалением думаю, как же люди, которые родились, они евреями. И как же им живется в той стране, в которой они родились, ходили в школу, которую любили. Ну, в общем, вот это мой комментарий, вопросы, и я не знаю, как назвать.
Спасибо, всего вам хорошего. Спасибо. Слово Валерию Энгелю.
Ну, я могу ответить на этот вопрос, потому что, так сказать, обладаю какой-то информацией. Вообще, вот недавно было опубликовано исследование, где-то, по-моему, полгода назад, группа экспертов, которые констатировали, что уровень антисемитизма в России находится на одном из самых низких уровней за, так сказать, все это время. На фоне, например, других фобий, так сказать, в отношении выходцев с Кавказа и так далее, проблема антисемитизма, она на сегодняшний день не стоит. С другой стороны, вот сейчас недавно вышло, буквально совсем вот в последние дни, исследование, которое сделала группа экспертов Федерации еврейских общин России, где они говорят о том, что это действительно так, повысились вот эти вот антисемитские настроения в мусульманской среде. Вот это вот та мина замедленного действия, которая еще сработает, да, потому что вот уровень антисемитизма среди исламской группы, среди представителей исламской религии, он достаточно большой, и он такой как бы европейский, что ли, потому что европейский антисемитизм, он прежде всего связан с антиизраилизмом. И вот здесь вот, в этом смысле, вот тот антисемитизм, который мы видим в исламских общинах, он очень похож. Кроме всего прочего, как пишет Фиор, велик уровень антисемитизма среди тех, кто голосует за коммунистов и, значит, партию Жириновского. Ничего здесь не могу сказать, так сказать, этих замеров мы не проводили. Ну, вполне возможно, но тем не менее, вот по тем общим ощущениям, которые есть, мы не можем сказать, что в стране, во-первых, существует государственный антисемитизм, и не можем сказать, что уровень бытового общественного антисемитизма, он, так сказать, сколько-нибудь высок по сравнению, например, с фобиями кавказскими, с фобиями в отношении выходцев из Средней Азии и так далее. Я хотел бы сказать, что действительно, как бы, на мой взгляд, надо делать. Думаю, что здесь надо идти двумя путями. С одной стороны, разрабатывать и внедрять ту самую идеологию, о которой я говорил. По сути дела, основа ей была заложена в стратегии национальной политики Российской Федерации, концепция которой была принята в прошлом году. И здесь большую работу провел Институт этнологии и антропологии во главе с академиком Тишковым. И думаю, что это абсолютно правильная, так сказать, стратегия на данной ситуации. Ее нужно реализовывать. Это другой вопрос. Необходимо действительно внедрять в общественное сознание то, что, так сказать, у нас есть многонациональная страна. Вот когда на ответ «кто ты?» человек не будет называть свою национальность, а будет говорить, что он россиянин, вот тогда эта цель будет достигнута. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, надо писать бумажки. Вот не соглашусь с Аллой Ефремовной, надо писать законы. Нужно провести очень большую работу по созданию блока антидискриминационных законов. Нужен мощнейший антидискриминационный закон, который бы мог предусматривать и гарантировать права всем гражданам Российской Федерации и гарантировать им защиту от расизма, защиту от религиозной ненависти, так сказать, и многое-многое другое. Нужен закон о дефамации. И вот эти два закона необходимо принимать. Потому что на сегодняшний день у нас есть только антиэкстремистское законодательство, и у нас есть 282-я статья Уголовного кодекса, которая, собственно говоря, исходит из этого законодательства. Этого мало.
Угу. Алла Ефремовна, как вы считаете, вот это ваше слушание по национальному вопросу могут ли привести к законодательной инициативе подобной темы, о которой сказал Валерий?
Я совершенно согласна с Валерием относительно вот этих двух законов, которых он сказал. Очень хотелось бы, чтобы эти слушания к этому привели, потому что мы послали наши результаты исследований очень серьезные. И впервые проведены исследования, когда опрошено 4000 человек, и взяты все, взяты в это исследование все кавказские республики, а не только, вот, так сказать, Поволжье, Нижний Новгород и Москва, и Петербург, а почти вся территория российского государства. И я думаю, что, я надеюсь, опять тупо надеюсь, что какая-то реакция будет именно та, о которой мы сегодня говорим. Конкретные законы, конкретная стратегическая программа, конкретные, увлекательнейшие книжки для школьников, начиная с первого класса, про то, что здесь нет чужих, все мы равны и все мы едины, как я уже это говорила, как это в любой стране, и в Швеции, и в Норвегии, и в Дании, везде, где нет ничего похожего, что у нас, тем не менее, там это делается. Я хотела одно слово сказать об антисемитизме. Дело в том, что скрытый антисемитизм есть, был, есть и, к сожалению, будет. Это такая болезнь, давняя болезнь российского общества, и, увы. Но он именно не открытый, тем более, что нет государственного антисемитизма. Это совершенно точно. То, что пишут наши националисты, наши расисты, наши нацисты, то, чем забит наш, о чем я уже сказала, наш интернет, это права наши слушательницы. Он действительно страшно читать. Лучше пусть она
это читает. И в интернете об этом надо отдельно говорить, конечно.
Но это отдельно, что совершенно правильно.
Это очень серьезная проблема.
И самое главное, чтобы от пустых слов перешли действительно к этим двум серьезным законам, потому что 282-я статья, это совершенно недостаточно для того, чтобы мы вышли на какие-то просторы нормальной жизни. А нужно именно то, вот, о чем говорил Валерий. И я надеюсь, что наше вот исследование, это которое сделала наша комиссия, по заказу нашей комиссии, и заключение по этому исследованию, что будет какая-то реакция. Но это, может, это моя очередная иллюзия, но не случайно же было заказано это исследование, не случайно было обсуждено, не случайно довольно много представительных людей было на этих слушаниях. И по-прежнему мы надеемся. И те, кто сегодня говорил, мы здесь, и мы очень хотим, чтобы что-то изменилось.
Слово Валерию Энгелю.
Я хотел сказать об интернете. Ну вот, кроме контакта, ВКонтакте, вернее, сайта, есть еще масса сайтов, которые зарегистрированы за рубежом. И они действуют в соответствии с законами тех стран, где они зарегистрированы. Например, «Живой журнал» действует по законодательству штата Калифорния. По законодательству штата Калифорния действует Facebook. Вот там, особенно в «Живом журнале», можно размещать абсолютно любую ксенофобную информацию, и управы на это дело никакой нет. Точно самое и в Фейсбуке. Вот родилась, например, в Фейсбуке замечательная страничка под названием «Потрясающая русофобия». Ну, более русофобских, откровенно русофобских материалов, которые там публикуются по нескольку раз на дню. Да? И что русские наркоманы, и что русские алкоголики. Да, я не встречал. Управы на это нет, потому что сервер находится за пределами Российской Федерации. А наши власти не могут или не хотят сделать так, чтобы, во всяком случае, вот тот поток клеветы, тот поток расизма, он как-то прекратился на этих сайтах. Вычислить человека, который, в отличие, который этим занимается, в отличие от ВКонтакте, невозможно. Часто эти люди вообще не живут на территории Российской Федерации. И, кстати говоря, на вот этой страничке в Фейсбуке «Потрясающая русофобия» написано, что это проект партии «Свобода». Поэтому дело гораздо более серьезное, чем просто какая-то инициатива горстки националистов. Поэтому здесь нужна особая программа по борьбе с так называемым hate speech, то есть с оскорблениями ненависти в интернете. Это отдельная тема, очень серьезная и очень важная. Это не так все просто.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Вот я сразу хочу сказать, я не являюсь националистом, но я бы вообще-то вот так вот хотел в России видеть, например, немцев, французов, евреев, американцев, понимаете? Но тенденция-то обратная. Что скажете? А они культурные люди, но они бы внесли сюда хотя бы какую-то европейскую культуру, потому что нам ее очень-очень не хватает, понимаете?
Да, спасибо. Но вот были немцы по Волжье у нас, вы знаете их судьбу, очевидно.
Ну, это, знаете, заявление из серии «Я не расист, но негров не люблю». Значит, поэтому, ну, понимаете, сейчас ведь происходит процесс глобализации в России. Тот процесс, который происходил в Америке на протяжении, там, так сказать, не знаю, веков, в Европе на протяжении, ну, в общем, тоже веков, или хотя бы десятилетий, да, а у нас это все происходит в течение 20 лет, очень стремительно, да, и у нас ведь не возникает никаких негативных эмоций, когда мы где-то в Лондоне или в Нью-Йорке выходим и видим людей, так сказать, другого цвета кожи. Ну, как бы нормально, мы уже привыкли, что в Нью-Йорке так и может быть. Мы почему-то не привыкли, что это есть в Москве. Мы почему-то не привыкли, что эти люди почему-то вдруг говорят не на русском языке. Но это естественный, объективный процесс. Но нельзя этому ничего противопоставить. Либо надо страну закрыть вообще, да, и тогда через какое-то время у нас с вами возникнут масса проблем, начиная от пенсионных и кончая проблем трудовых ресурсов, да. Либо, так сказать, ее не надо закрывать, а надо что-то делать для того, чтобы интегрировать вот этих вот мигрантов, интегрировать их в нашу жизнь, понимая при этом, что большинство из них, они даже приезжают не из-за рубежа, они приезжают из наших республик, они те же самые российские граждане. И даже те, которые приезжают из-за рубежа, из государств СНГ, у нас тоже есть с ними общая история, у нас есть с ними корни общие, да? И, конечно, нам необходимо с этим работать. Нам необходимо работать с бизнесменами, которые привлекают нелегальных иммигрантов. Нам необходимо работать с самими иммигрантами. Я не очень понимаю вот этого, так сказать, нововведения, что каждый иммигрант должен владеть русским языком. Ну, зачем иммигранту на стройке нужен русский язык? Он не общается с жителями города. Это очень мне напоминает некие прибалтийские варианты, да, когда тут все, вплоть до уборщика, должны знать, так сказать, язык титульной нации. Это ошибка. И вот тут действительно надо садиться и думать, что делать с этой проблемой. Из нее невозможно ее лишить. Никто к нам не поедет. Никакие не американцы, никакие немцы. Они, если поедут, то это поедут инвесторы в очень небольшом количестве. А к нам поедут люди из неблагополучных стран, как всегда это происходит, которые будут интегрироваться, которые будут как-то ассимилироваться или не будут. Да, но нам с ними жить. И из этого надо исходить, и надо искать вот формы этого общежития.
Большое спасибо. Напомню, что мы сегодня обсуждаем рост национализма в России. И на днях в Общественной палате был представлен доклад «Национальный вопрос в общественно-политической жизни». Движение «Мир без нацизма» издало белую книгу нацизма.
Еще не знали, еще только собираемся.
Да, собираются издать. И нашими гостями была Алла Герберт, член Общественной палаты. Она была у нас на телефонной связи. А в студии был первый вице-президент движения «Мир без нацизма» Валерий Энгель. В первой части нашей программы участвовал директор Центра «Сова» Александр Верховский. Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем эфире. На радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.